Здесь следует, конечно, заметить, что все зависит не от течения времени, а от временного порядка, то есть отношение причины к действию сохраняется даже в том случае, если не протекло никакого времени. Время между каузальностью причины и непосредственным ее действием может быть ничтожно малым, так что они существуют одновременно. Но отношение между причиной и действием все же остается определимым по времени. Если, например, шар, положенный на набитую подушку, выдавливает в ней ямку, то как причина этот шар существует одновременно со своим действием. Однако я различаю их по временному отношению динамической связи между ними. В самом деле, если я кладу шар на подушку, то на гладкой прежде поверхности подушки появляется ямка. Если же на подушке, неизвестно почему, имеется ямка, то отсюда еще не следует свинцовый шар. Таким образом, временная последовательность действительно есть единственный эмпирический критерий действия в отношениях каузальности причины, который предшествует ему. Стакан. Есть причина поднятия воды над горизонтальной поверхностью ее, хотя оба эти явления существуют одновременно. В самом деле, как только я начинаю черпать стаканом воду из большого сосуда, за этим что-то следует, а именно, горизонтальная поверхность воды, бывшей в большом сосуде, становится вогнутой поверхностью ее в стакане. Эта причинность приводит к понятию действия, handlung, а это последнее – к понятию силы и через это к понятию субстанции. Так как мой критический замысел направлен исключительно на источники априорного синтетического знания, и я не хочу загромождать свое сочинение расчлененными, имеющими целью только разъяснение, а не расширение понятий, то я предоставляю обстоятельное истолкование этих понятий будущей системе чистого разума. К тому же, подобный анализ в изобилии встречается уже в доныне известных учебниках этого рода. Страница 162. Однако я не могу не коснуться вопроса об эмпирическом критерии субстанции, поскольку субстанция, по-видимому, обнаруживается легче и лучше посредством действий, чем посредством постоянности явления. Где есть действие, стало быть, деятельность и сила, там и есть также и субстанция. И только в субстанции следует искать место пребывания этого плодотворного источника явлений. Это совершенно верно. Но если мы захотим объяснить, что такое субстанция, и притом избежать порочного круга, то ответить на этот вопрос не так-то легко. Каким образом от действия мы тотчас же заключаем к постоянности действующего, которая ведь составляет столь существенный и отличительный признак субстанции? Феноменон. Но на основании сказанного раньше этот вопрос решить нетрудно, хотя при обычном методе исследования, то есть при чисто аналитическом подходе к понятиям, он был бы совершенно неразрешим. Действие уже означает отношение субъекта причинности к следствиям. Так как всякое следствие есть нечто происходящее, стало быть, изменчивое, которое обозначает время по его последовательности, то этим последним субъектом изменчивого служит постоянное, как субстрат всего сменяющегося, то есть субстанция. В самом деле, согласно основоположению о причинности, действие всегда суть первое основание всякой смены явлений, и потому они не могут принадлежать субъекту, который сам сменяется, потому что в таком случае были бы необходимы другие действия и другой субъект, который определил бы эту смену. В силу этого, действие, как достаточно эмпирический критерий, уже доказывает субстанциальность. И нам нет нужды искать еще признаки постоянности субъекта, прежде всего посредством сопоставляемых восприятий. Подобным путем нельзя сделать это с такой обстоятельностью, какая требуется значительностью и строгой общей значимостью понятия субстанции. В самом деле, утверждение, что первый субъект причинности всякого возникновения и исчезновения сам не может в сфере явлений возникать и исчезать, Это есть бесспорный вывод, приводящий к понятию эмпирической необходимости и постоянности в существовании, стало быть, к понятию субстанции как явления.